и поздравляю с таким замечательным праздником. Мы с вами, славянский народ, особенный, имеем привилегию отмечать его дважды. Но, может быть, это не совсем правильно, потому что воскресенье у нас празднуется действительно каждый день нашей жизни. Но мы сегодня мы продолжаем говорить также на тему воскресения. Воскресение не только Иисуса Христа, но воскресение каждого человека. Воля Божья, какова она, что Господь хочет. Действительно, весь план, который был осуществлен на Голгофе 2000 лет назад, как это ни кажется, не звучит, может быть, немножко страшно, странно, но этот план был изначально от сотворения мира. Бог знал, что люди отойдут от Него, Бог знал, что люди совратятся на неправильную дорогу, и нужна была жертва. Эта жертва стала самое дорогое, что было у нашего Бога, это Его Сын Иисус Христос. Понимаем ли мы это с вами? Насколько мы уже сейчас, придя к Богу, понимаем ли мы, что произошло там, на Голгофе, на этом лобном месте? Сегодня я бы хотела назвать нашу проповедь так, под новым руководством. По-английски это будет звучать under new management. Знаете, очень часто, когда меняются хозяева, выкупают, да, какие-то магазины, места, может быть, апартменты или еще что-то, часто пишут такую надпись under new management, таким образом приглашая кастомеров, покупателей, клиентов и говоря о том, что хозяин сменился, власть сменилась. И сегодня я бы хотела порассуждать над этим вопросом, сменился ли наш хозяин с вами. Потому что создается очень часто такое впечатление, что люди только, знаете, меняют название, меняют вывеску, на самом деле продолжают поклоняться тому старому хозяину, который и держит людей в оковах, имя ему Сатана. Сегодня мы будем говорить и будем рассуждать на основе, откройте, пожалуйста, Библии вашей, послание к Ефесянам, 2 глава. 2 глава, с 1 по 10 стих. Сначала небольшая такая притча. В начале века, скажем так, пара среднего возраста уверовала в Господа и стала посещать церковь. Я не знаю, когда и какое это было время, но жена еще не хорошо читала, не очень хорошо умела читать. И вот их приняли в церковь, они стали посещать собрания. И муж заметил, что у всех мужчин в церкви одинаковые красивые рубашки. И он сказал своей жене: «Жена, я бы хотел тоже такую же рубашку, не могла бы ты мне пошить?» Она пошила ему такую сорочку, рубашку, и он пришел, и на следующий день немножко расстроенный говорит: «Ты знаешь, — говорит, — у них у всех какие-то надписи на рубашке, какие-то эмблемы, и какие-то там буквы вышиты, аббревиатура». Жена говорит: «Ну, давай я тебе вышью». И она как бы не особо, может быть, была грамотная женщина, выглянула в окошко, увидела первые три буквы, и это как раз были буквы «Under New Management», «UNM». И она вышила эти буквы ему на рубашке. Когда он пришел в церковь, все братья встретили его аплодисментами, потому что они поняли, что, может быть, и сам человек не понял, но они поняли, что это действительно не просто так эти буквы, но человек стал под новое руководство, under new management, под новое водительство, водительство Господа Бога. Они его приветствовали, объяснили ему эти буквы, он поулыбался. Но это действительно так. Мы с вами, если верим в Иисуса Христа, наступает такое время, что мы должны поменять наше руководство, наш менеджмент, тот, кто нами управлял, может быть, всю нашу жизнь. Мы должны сменить, и мы должны разобраться, на самом деле, избавились ли мы от этого старого хозяина, и кто сейчас главенствует в нашей жизни. Как раз в Писании, послании Ефесянам, 2 глава, это послание Павел, обычно все послания свои, Павел, знаете, пишет так очень строго, обличающе, но это послание Ефесянам именно, он писал его тогда, когда находился в Риме, в заключении, в тюрьме, он писал больше как бы с таким, скажем так, он уговаривал, даже не уговаривал, а и не обличал, но спокойно просто подбадривал их. Подбадривал, и он писал Ефесянам, это был город Ефес, где поклонялись богине Артемиде. И проблема этого города была в том, что люди, очень многие, которые пришли к Богу, но все равно они оставались еще на старом своем основании и не хотели менять, скажем так, хозяина своей жизни. И вот в этом послании Павел пишет, и можно его подразделить как бы на три времени. Три времени жизни человека, о которых он говорит, и он говорит, какими вы были в прошлом, какие вы стали сейчас, и что вам ожидать в будущем. Это послание актуальное для нас и сегодня, и давайте мы сейчас прочитаем его. Итак, с первого стиха, вторая глава. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, Духа, действующего в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Очень много наставления в этом стихе, но также Павел обращает нас в прошлое. Откуда мы с вами пришли, откуда мы поднялись. И говоря о прошлом, давайте обратим внимание с 1 по 3 стих. Что здесь говорится? Здесь говорится о том, что мы были мертвые люди. Ну как это так, мы были мертвые? Если человек мертвый, то он уже мертвый безоговорочно, да? Но здесь сказано, что вы были мертвые. И мертвые, конечно же, здесь говорится не о физическом состоянии, а о духовном. Мы были мертвы тогда, когда мы не знали Бога. И когда человек не знает Бога духовно, он действительно не представляет никакой ценности. Дух его мертв. Физически он может жить, действовать, кушать. Физически он жив. Но грехи человека, они делают его духовно невосприимчивым и отделенным от Бога. Отчужденным, скажем так, от Бога. То есть грех, он строит вот эту стену, стену общения между Богом и человеком. Этот же грех когда-то отделил Адама и Еву, первых людей, и отделил их от того прекрасного общения, которое было в Эдемском саду. То есть наше прошлое не очень утешительно. Наше прошлое, скажем так, мы были мертвы, мертвые люди, духовно мертвые люди. И подтверждение этому во множественных посланиях Господь говорит через своих апостолов, и там сказано Колоссянам, 3 глава. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления». Действительно, люди тешат себя надеждой, что они живут в ложной безопасности. В ложной такой безопасности, когда они начинают перечислять свои грехи, заслуги в кавычках, да, когда они говорят, что «ну я же не покусился ни на чью жизнь, никому не сделал зла», как бы вроде бы живу для себя, грешу немножко, блужу немножко, да, еще что-то делаю, но никого, таким образом, как бы никого не раню. Но это действительно ложная безопасность, потому что, как я говорила когда-то, Бог не будет нас судить по стандартам этого мира в сравнении с теми людьми, которые, может быть, ниже плинтуса, еще хуже нас, да? Но Он будет судить по своим заповедям, по своим стандартам. Поэтому, когда человек знает Иисуса, когда он приходит к Богу, он действительно воскресает. Он воскресает, потому что он принимает новую жизнь. И можно сказать, не то, что новую жизнь, но он рождается заново. То есть умирает его вот эта плотская природа, его натура, умирает его зависимость от греха, и человек становится новым творением. Вы знаете, Билли Грэм, он говорил такую вещь, что перед тем, как человек спасется, он сначала должен потеряться. И вы знаете, это очень важно, потому что, как я просто наблюдаю, человек, который не осознает себя грешником, он никогда не сможет оценить цену крови Иисуса Христа. Вы согласны со мной? Человек, который, в принципе, как бы себя постоянно оправдывает, человек, который, в принципе, как бы считает себя, ну, не таким уж плохим гражданином, там, мужем, отцом, другом и так далее, который не осознает нужду свою в Спасителе, он никогда не оценит кровь Иисуса Христа и никогда не оценит Голгофу. Поэтому правильно Билли Грэм сказал, что перед тем, как человеку стать спасенным, спастись, он сначала должен потеряться. Может быть, действительно, знаете, есть хорошее выражение, недостаток измученности, ему нужно очень низко упасть, чтобы увидеть свое падение, чтобы увидеть, насколько он вообще просто действительно в глазах Бога, насколько он низок. И чтобы оценить, что ему нужна рука помощи, чтобы оценить, что действительно Господь хочет ему помочь, и оценить просто Божью любовь, иногда нужно пройти какие-то вещи и действительно упасть, сильно упасть. И вы знаете, этот аргумент, он непонятен этому миру, потому что мир, он смотрит на Бога очень часто как даятеля благословений, и когда Бог, он просто, может быть, молчит, может быть, не приходит на какие-то молитвы, мир начинает просто, как бы миру такой Бог не нужен. Но мир забывает о том, что Бог – это и есть святость, и Бог заинтересован в том, чтобы человек искренне раскаялся в своих грехах, искренне увидел просто свою запятнанную жизнь, чтобы он искренне возжелал святости Божией, Господа, общения с Ним. Поэтому мы видим, что Павел говорит, что вы были мертвы. Вы были мертвы. И, в принципе, вы знаете, можно сказать, что неверующих людей определять можно по трем признакам. Человек мертв, отделен от Бога в трех случаях, и здесь мы это можем читать. Как здесь сказано, что когда человек живет по обычаю этого мира. Но не кажется ли вам странным немножко, что многие верующие точно так живут по обычаям этого мира? И в Писании есть также, что, может быть, тебе кажется, что ты жив, но ты мертв. Многие люди действительно, они живут, называя себя христианами, но они живут настолько сочетавшись с миром, настолько его понятиями, его принципами, настолько просто пропитавшись безбожными мотивами, просто аморальностью, что очень тяжело сказать, что эти люди, они действительно последователи Иисуса Христа, что они последователи и Его дети. И в Писании очень много есть мест, где Господь настоятельно говорит: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». И также в Галатам сказано: «Господь Бог, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века». Действительно, этот век лукавый. И люди, которые принимают стандарты этого мира, которые принимают истину этого мира, эти люди, они всегда в противлении Богу. И невозможно жить просто, невозможно жить, чтобы сидеть, знаете, на двух стульчиках. На стульчиках веры в Господа и на стуле привязанности к этому миру. Поэтому в Писании вот здесь именно сказано «по обычаю мира сего». Те люди, которые живут по обычаю мира сего, эти люди мертвы для Господа. Следующее, здесь сказано «по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления». О ком здесь говорится? Конечно же, о сатане. Сатана, Он является господином здесь, на земле, и также духовного пространства, где оперируют бесы, оперируют демоны. И влияние сатаны, оно велико именно среди неверующих людей. Но сила его лимитирована для тех, кто называет себя Сыном Божьим, дочерью Божьей, потому что мы понимаем, что сатана уже побежден. Аминь. Он побежден и обезоружен именно Иисусом Христом. И часто можно слышать такое выражение, что если бы сатана знал действительно, что будет такой конец, да, что Иисус воскреснет, что будет смерть побеждена, он бы приложил, наверное, все усилия, чтобы Иисус не зашел на крест. Но так как Господь, Он знает, что Он делает, Он знает результат, и планы Его не подвластны сатане. Поэтому этот план, он действительно, он был совершенный. Сатана, власть его лимитирована для тех, кто приходит к Господу. Но те люди, которые живут по воле князя этого мира, они являются 100% неверующими людьми. Опять-таки, у меня задается такой вопрос, что очень часто по чьей воле, по чьим руководством живем мы с вами? Тогда, когда мы ищем руководство где угодно, но только не у Бога, не становимся ли мы с вами вот этими людьми, о которых написано в Ефесянах, людьми, которые живут по воле князя, действующего в этом мире? Очень часто, знаете, так тяжело противостоять мнению людей. Очень часто не хочется искать воли Божьей, не хочется становиться на колени, не хочется подчинять себя, свою жизнь Господу. И мы превращаемся действительно в таких людей, которые живут по воле князя, князя этого мира. Но, опять-таки, христиане должны противостоять влиянию дьявола и жить в послушании Иисусу. Смотрите, сказано в Ефесянам известные стихи. «Облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Для сего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостоять день злой и все преодолев устоять. Нигде не сказано, что жизнь христианина, она должна быть только в благословениях, она должна быть только в таком свободном, знаете, плытии по реке жизни. Нет, нет, еще раз нет. Это должна быть война, это должно быть противостояние. И противостояние, когда человек находится в таком противостоянии, когда человек находится под атакой, можно сказать, что человек действительно, он приносит зло для царства дьявола. И я вас всех заранее приглашаю на следующей неделе, мы это буквально решили вот в последний момент. Приедет Виктор с Татьяной Приказчиковой, мы будем проводить семинары под названием «Духовная война». Назрела очень большая необходимость в этом, и настолько тема молитвы была очень обширная, что мы не успели это сделать. Но эту тему обязательно нужно поднять. Поэтому я всех приглашаю в следующую субботу сюда, в церковь, в 2 часа дня. И мы будем продолжать также занятия в воскресенье, и в понедельник, может быть, и вторник захватим. Эта тема очень нужная для всех нас. Очень нужная, тем не менее, что мы христиане, но духовная война, она происходит, она продолжает идти. Мы не должны забывать, что Иисус, Он победил не только смерть на кресте, но Он также, в Колоссянам 2:15 сказано, отнял силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Да, действительно, это правда и истина. И опять-таки, да не будем мы людьми, которые живут по воле князя этого мира, но будем мы жить по воле нашего Господа. Третий признак людей, которые неверующие, и из Писания мы можем видеть их, это люди, которыми и мы таковыми являлись, да? Это тогда, когда мы живем по нашим, как здесь сказано, плотским похотям, да? Когда человек живет по плотским похотям, исполняя желания плоти, помыслов, и таким образом такие люди называются чадами гнева, то есть они вызывают гнев на себя. Вы знаете, мы все были такие, и сейчас, в принципе, наша плоть, она не оставляет нас в покое. Она требует своего, она требует удовольствия, удовлетворения, она требует... чтобы человек оставался эгоистом, вот. Но, вы знаете, природа человеческая изначально была злой, она была заражена этим грехом. И вот эта человеческая природа, злая природа, плотская, она подводит именно человека под гнев Бога. Сказано, вы становитесь чадами гнева. Когда же мы становимся с вами верующими людьми, то эта грешная природа, она хоть и существует, но мы можем ее брать в кулак, да, мы можем ее с помощью Духа Святого трансформировать, нашу грешную натуру, нашу вот эту вот плотскую природу человеческую, мы можем подавлять ее. Почему? Потому что наш дух живой, потому что наш дух, он оживотворен Духом Святым. Но вы знаете, мы никогда не должны недооценивать силу плотской натуры человеческой, вот этой человеческой природы. Потому что даже многие служители, которые вроде как бы стояли в Господе, да, но они падали. Почему? Потому что в определенный момент не противостояли грешной натуре и стали полагаться на собственную силу. Бог же нам всем дал силу Святого Духа. Опять-таки, Господь сказал, что мне нужно уйти из этого мира, потому что если я не уйду, не придет Дух Святой. И мы имеем колоссальную эту силу, которая помогает нам. Окей, мы поговорили о прошлом, мы говорили о том, какими мы были с вами людьми, какими люди сейчас являются в этом мире. Я хочу, чтобы у нас у всех было понимание этого. Но мы с вами сейчас можем праздновать то, кем мы являемся сейчас, праздновать наше настоящее. Те люди, которые пришли к Господу, мы с вами пришли к Богу, да? И мы читаем, посмотрите, с 5 стиха. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Интересно, сказано, что не посадит, не в будущем времени, но уже посадил. Вы знаете, это подобно тому, как человек, он принимает гражданство какой-то страны. Например, мы принимаем гражданство Америки, да? Мы можем с вами сдать этот экзамен, и сказано, что посадил на престоле, то есть он посадил, и это происходит тогда, в тот момент, когда мы получаем спасение, да? То есть, когда мы сдаем экзамен на гражданство, даже если мы потом куда-то выйдем в другую страну, мы все равно остаемся гражданами Америки. И точно так же, когда мы с вами были воскрешены Иисусом Христом, когда Господь простил нас, Он в этот же момент, Он смотрит на нас через Своего Сына Иисуса Христа, и Он видит нас, сидящих вместе с Ним на небесах во Христе Иисусе. И здесь сказано также, в английском переводе сказано, что «но Бог богатый милостью». Здесь просто сказано, что «но Бог богатый милостью». То есть все-все-все вот это было плохое такое, да? Но Бог по своей великой милости, по своей благодати, которая есть качество, полностью противоположное гневу Божьему. И мы видим, что действительно милость Его, она намного больше Божьего суда, Божьего гнева. Мы часто говорим, что милость Твоя, Господь, безгранична. По Своей великой милости Он воскресил нас и посадил на небесах во Христе Иисусе. То есть получается, что наше старое руководство, наш вот это вот old management, которое нами управляло нами наша плоть, управлял нами сатана, управлял нами мир. Все это 2000 лет назад, после воскресения Иисуса Христа, все это не спало. И сейчас мы, принимающие Господа как Спасителя, мы имеем совершенно новую силу, мы совершенно новые люди, потому что мы через Духа Святого можем бороться с этими вещами. Через жертву Иисуса крови мы не имеем больше власти греха, которая была раньше. Но вы знаете, есть одно очень интересное условие. Ничего этого не произойдет, если человек искренне не раскается в своих грехах. Очень важно, опять-таки, чтобы человек получил спасение, он должен осознать себя, что ему нужно это спасение. Ведь очень часто люди живут, и они думают, что, в принципе, как бы я не такой плохой, и не такая плохая у меня жизнь. Нужно ли мне вообще как бы в эту религию влазить? Нужно ли мне вообще какое-то там посещение церкви? Нужно, потому что человек пришел в этот мир, и этот мир – это всего лишь переходная стадия между его рождением и между вечностью, которая ожидает каждого. И вы знаете, если не будет раскаяния, если не будет искреннего просто вопля к Господу, если не будет искреннего осознания своей вот этой греховной натуры, то не будет и спасения. Человека можно вытолкнуть сюда на покаяние, человека можно эмоционально растрогать, но человек должен осознать, что он грешник и что без Бога он просто пропадет. Знаете, был такой пример, король Пруссии когда-то в 18 веке, он посещал тюрьмы, и посещал тюрьмы, когда зашел он в тюрьмы в Германии, он проверял, как здесь содержат заключенных, то все заключенные жаловались и говорили, что их несправедливо осудили, как плохо их здесь содержат и насколько вообще несправедлив был суд. Только один человек молчал. И он подошел к этому человеку, заинтересовался, и говорит, а почему ты молчишь, за что ты сидишь? Он говорит, вооруженное ограбление. И он говорит, почему ты молчишь? Он говорит, я сижу заслуженно, и я виноват, я должен понести наказание. Со всей тюрьмы только один человек признал себя таковым. И король смилостивился над ним и сказал, я хочу, чтобы этого человека отпустили. Вы знаете, то же самое происходит и в жизни людей. Когда, интересно, мы признаем, что мы виноваты, как это ни странно, но мы получаем свободу. Как это ни звучит интересно, но мы получаем свободу. Но люди этого мира, которые ходят и говорят, что да, мы в свободе, на самом деле они во лжи и в обмане, потому что эта свобода мнимая, и они продолжают оставаться в рабстве греха. Поэтому очень важный момент. Человек должен признать свою нужду в Боге. Человек должен признать свою вину перед Господом. Люди же остаются горделивы в этом мире и не чувствуют себя виноватыми. Поэтому, если человек хочет выйти на свободу, если человек действительно хочет изменить свою жизнь, прежде всего он должен признать себя действительно виноватым. Мы не можем с вами заработать спасение и никакими делами, никакими просто заслугами. Это никто не смог бы сделать, потому что в таком случае всю славу пришлось бы отдавать этому человеку. Но сказано, что Господь славы своей не отдаст никому. И здесь в Писании сказано, что действительно те люди, которые приняли Господа, которые воссоединились с Ним, они воскресли, и они могут делить победу с нашим Господом. Господь смотрит на нас, действительно, Он посадил нас на престоле, и в Писании мы можем читать, что Он называет нас царственным священством. Интересное такое обращение, да? Царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Как это прекрасно звучит, и как вообще жалко смотреть на людей, которые хотят оставаться в такой мнимой свободе, на самом деле остаются в плену и никогда так и не познали свет Божьей любви. Вы знаете, в Америке самая большая гора, она находится в Северной Каролине, и я не помню, сколько она, насколько она высока, но где-то 80 майлов вниз от нее находится долина. Долина, которую даже называют так «Долина смерти», она на самом деле очень низко находится над уровнем моря. И такое интересное сравнение можно просто, такую параллель увидеть, что мы все, находившиеся в долине смерти, Господом просто превознесены настолько высоко, что даже Господь, зная, что, может быть, мы где-то оступимся, даже зная все наши грехи, которые мы еще, может быть, совершим в будущем, но Он уже говорит, что «Я посадил вас на престоле с собой», и Он называет нас царственным священством. Вы знаете, это раскрывает характер Бога, это говорит на самом деле, насколько Он любит нас, и насколько Он хочет соединиться с нами, и то общение, которое было потеряно в Эдемском саду, снова приобрести. Поэтому мы с вами царственное священство, мы не будем об этом забывать. Но в Писании сказано, мы царственное священство призваны призваны для того, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Знаете, все остается как бы незавершенным и незаконченным, если мы будем говорить, что спасение нам даровано только для нашего, как бы, знаете, самосовершенствования, для нашего удовольствия, радости. Если мы не будем главную миссию Господа, которую Он нам дал, возвещать о спасении, если мы не будем ее нести в этот мир, то можно сказать, что да, мы получили спасение, но мы нашу просто миссию здесь на земле выполнили наполовину. Мы имеем гражданство на небесах. Это действительно, знаете, как паспорт, который, может быть, у нас где-то лежит, да, загранпаспорт, по нему мы можем выехать. Получаем мы это через спасение, через Иисуса Христа. Но мы должны не забывать, что Господь, Он не только спас нас, но Он ожидает, чтобы мы с вами были именно вестниками здесь на земле, да? То есть Он призвал возвещать нас здесь на земле того, который и призвал нас из темноты выйти на этот свет. Поэтому 10 стих, обратите, пожалуйста, внимание, сказано здесь так: «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Интересно, да? Мы Его творение, то есть Он сотворил нас, но сотворил для чего-то, сотворил на добрые дела. То есть Господь ожидает от нас миссии, ожидает от нас не только, что мы придем к Нему, воссоединимся с Ним, но Он также ожидает, что мы будем заниматься какой-то деятельностью, добрые дела. Что же здесь имеется в виду, добрые дела? Да, когда мы говорим о делах, мы можем сказать, что делами мы не можем перед Богом оправдаться. Но наши дела, наша жизнь, в которой мы живем, это и есть показатель, насколько искренне мы пришли к Богу. Насколько мы, как скажем так, знаете, детское слово такое, взаправду, да, взаправду мы приняли Господа, и насколько мы действительно по нашей вере просто живем, потом продолжаем жить. Какие же дела, да? Значит, спасение получаем мы даром, но потом Господь ожидает, чтобы мы действительно творили вот эти вот добрые дела. Во-первых, первое, что служить, служить людям. Каким образом можно служить Богу? Только через то, если мы будем служить людям, которые нас окружают. Еще раз мы должны уяснить для себя, что мы спасены не для собственных бенефитов, но для того, чтобы строить Церковь Христову здесь на земле, чтобы быть, являться членами этой Церкви, чтобы эта Церковь, она укреплялась, чтобы эта Церковь, она увеличивалась, да, чтобы она двигалась дальше, и чтобы к ней присоединялись новые и новые члены. Вы знаете, почему-то эта истина, она выпадает у очень многих христиан вообще из вида. Церковь остается клубом, церковь остается религиозной организацией, церковь остается каким-то таким трепетным местом, в которое можно приходить два раза в год на Пасху и Рождество, но не более. Мы не считаем, что церковь это вообще наша семья, это дом, который мы должны строить, это тело, которому мы принадлежим, и за которое мы с вами, в принципе, несем ответственность. Поэтому вот эта новая жизнь, которая дана нам после спасения, она должна выражаться в новых делах, и невозможно человеку, который не является как бы членом церкви, который не является нигде не укреплен, да, невозможно ему дальше просто расти даже в духовном плане. Смотрите, про добрые дела вообще говорится много в Писании. 1 Тимофея, Павел пишет: «Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны». Опять-таки, человек, он проявляет свои качества, он проявляет плоды Духа Святого, и ему нужно находиться в общении, в церкви, с людьми, с друзьями, с родственниками. И Господь ожидает, чтобы мы богатели добрыми делами, чтобы мы могли показывать вот эту свою веру, да, чтобы она была не только на устах у нас, но чтобы она была и в практической жизни. Послание Титу: «Во всем показывай в себе образец добрых дел». Опять-таки подчеркиваю, не по добрым делам Бог спасает нас, но по своей милости, по своей благодати и любви. Но потом сказано в Писании, что Он ожидает, и Он создал нас на добрые дела. 1 Петра, 2 глава. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Вау! Оказывается, это даже средство евангелизации, да? То есть, когда мы благодетельствуем, когда мы благотворим, когда мы просто милуем кого-то, помогаем, таким образом мы несем славу нашему Господу. Таким образом мы и выражаем себя вот в этих добрых делах, именно то, о чем Господь и говорит. Вообще интересно подумать, зачем пришел сюда Дух Святой на землю, для какой цели? Одна из его целей важнейших, это, конечно же, чтобы поддерживать нас, утешать нас, чтобы развивались в нас дары Духа Святого. Но зачем нам даны дары, если мы эти дарами потом не служим людям? Так вот, Дух Святой, он пришел сюда, именно сюда, на эту землю, для того, чтобы оснастить нас, как тело Иисуса Христа, оснастить нас как армию, и чтобы эта армия вышла в мир. Какие вообще добрые дела Господь хочет, чтобы мы выполняли? Конечно же, самое первое – это то, чтобы нести весть о спасении в этот мир. И опять-таки, мы будем половинчатыми христианами, такими, знаете, на 50%, если мы, получив спасение, остаемся сидеть просто и наслаждаться этим спасением, знаете, в одиночку. Вопрос в следующем: что делаешь лично ты? Какие добрые дела делаешь ты? Добрые дела, может быть, оно звучит так как-то скромненько, но на самом деле это обширное понятие. Как узнать, какие добрые дела ожидает от нас Господь? Первое, конечно же, ты не можешь узнать волю Божию, если ты ходишь в каких-то грехах, вещах, которые на тебе висят, да? То есть человек, если он хочет действительно выполнять эти добрые дела, служить Господу, должен раскаяться, должен снять с себя просто какие-то вещи, которые могут запинать, даже отвращать людей от Него, от веры в Бога, которые могут быть как камень преткновения. Человек должен стать послушным Богу. Человек должен, чтобы распознать волю Божью о том, какие дела делать, он должен читать Слово, он должен молиться, он должен использовать разные шансы для того, чтобы общаться с верующими людьми. То есть, опять-таки, в одиночку, одинокий рейнджер такой, никуда он не приедет. Человек должен находиться среди братьев и сестер. И, конечно же, он должен не пренебрегать, когда выдается возможность послужить. Послужить людям, неверующим, верующим, братьям, сестрам, кого-то благословить, кого-то посетить, кому-то просто материально помочь, да, за кого-то помолиться. Это, вот я сейчас просто говорю вам прямо, это обязательно. Это обязательно. Мы очень, как бы, понятие благодати очень размыли, и мы перестали говорить о том, что Бог именно ожидает от нас, чтобы мы действительно были вестниками Его Царства, чтобы мы были благодетелями здесь на земле, и чтобы мы несли весть о спасении. Да, благодать – это хорошо, но опять-таки Господь, всюду подчеркивается в Писании, Он создал нас на миссию, на какие-то дела, которые Он ожидает, чтобы мы делали. Следующее, обратите внимание на 7 стих. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Здесь уже идет обращение не в прошлое, не в настоящее, но в будущее, да? Все вот это, что мы с вами получили, то, что Господь нас оправдал по Своей великой милости, то, что мы с вами будем нести Его любовь здесь на земле, миссию эту просто здесь по земле, говорить о Его спасении, все это нужно для того, чтобы явить в грядущих веках богатство благодати Божьей, да, и благости Его к нам во Христе Иисусе. Что ожидает нас в будущем, да? Чему мы можем радоваться уже сейчас здесь на земле, и что Господь приготовил для верующих в Него? Самое первое – это отсутствие смерти, да? Мы не увидим смерти. Сказано Откровение 21:44. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». То есть люди, которые принимают Господа, которые искренне соединяются с Ним, которые принимают спасение, которые понимают свою нужду спасения, эти люди не умрут. Эти люди будут жить вечной жизнью. Какая это прекрасная новость, да? Следующая – вечность с Иисусом. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 17 стих. Здесь говорится о том, что Церковь Иисуса Христа будет восхищена. Потом мы, оставшиеся в живых вместе с Ними, восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Окей, наше будущее – это соединение с Господом Иисусом Христом. Это восхищение Его Церкви, Его невесты. Следующее. То, что не видели никто из людей, мы узрим с вами Бога Отца. И подтверждение тому, 22 откровение, 22 глава, «И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их». Следующее, что же нам ожидает, ожидает нас в будущем? Нас ожидает прекрасный город Иерусалим. И давайте мы просто действительно порадуемся и возрадуемся, прочитаем эти строки. «Он имеет славу Божью, светило Его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов. Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта». И дальше здесь написано: «Основания стен города украшены всякими драгоценными камнями». Идет очень красивое описание. Это реальный город, мы не знаем, в какой галактике, в какой вселенной, но сказано, что этот город, он будет спущен сюда, на землю, да? То есть в какое-то время на земле все, что здесь сейчас есть, это сгорит, это будет уничтожено, просто будет Армагеддон. Будет полностью очищена земля от греха, и небесный город Иерусалим спустится на землю. Будешь ли ты в этом городе? Будешь ли ты действительно видеть лицо Бога Отца? Я очень хочу там быть. А вы? Вопрос к вам. А вы? А наши родные? А наши друзья? Что мы делаем для того, чтобы и они также были вместе с нами? Потому что то, что сейчас происходит в мире, то, что мы сейчас видим, происходит на Востоке, да, этот конфликт, Палестина, Израиль, это действительно показатель того, насколько многие вещи, которые были предсказаны пророками задолго-задолго, до того, как мы с вами вообще увидели этот мир, они уже осуществились. И они продолжают осуществляться, несмотря ни на какие наши, может быть, усилия, сопротивления, время идет, и время подходит к своему завершающему концу. Жизнь на этой земле подходит к завершающему концу. Вопрос остается следующий. Кто хозяин твоей жизни? Под чьим руководством ты живешь? Под чьим менеджментом? Кто управляет твоей жизнью? Может быть, твои страсти? Может быть, твоя похоть? Может быть, этот мир? Может быть, грех главенствует в твоей жизни, и ты позволяешь ему быть твоим хозяином? А может быть, конкретно просто дьявол взял и просто дергает себя, как куклу-марионетку, уже длительное время. Сейчас, как сказано в Писании, время спасения, день спасения. Сейчас самое прекрасное время, чтобы соединиться с Богом и начать действительно жить для Него, выполнять все эти добрые дела, о которых мы сегодня читали. Я бы хотела сейчас обратиться к тем, кто находится здесь, в этой церкви. Независимо от того, христианин или не христианин. Потому что сейчас, вы знаете, многие понятия настолько постирались в жизни, что очень часто христианами называют тех, которые и близко с христианством не стоят. Сейчас мы включим музыку, встанем с вами, давайте. И каждый сейчас пусть задаст себе вопрос. Где я? На каком основании я стою? Как я живу? Кто хозяин моей жизни? Могу ли я сейчас с полной ответственностью сказать: «Господь, возьми мою жизнь»? Я призываю сейчас всех, кто здесь есть, в этом зале, Знаете, посвящения много не бывает. Если ты когда-то уже делал это решение, скажи просто его сейчас вслух перед Богом, но посвяти свою жизнь Богу. Скажи просто, что так, как ты живешь, ты не хочешь больше жить. Так, как ты идешь, ты не хочешь идти этой дорогой, и ты устал жить без Бога. Давайте мы сейчас склоним головы и будем молиться. Дорогой Господь, Отец Небесный, в этот праздничный день, Господь, мы понимаем, Боже, насколько велика была Твоя жертва, насколько ценна она для нас, насколько важна она, и насколько, Господь, просто малы все те проблемы, переживания, которыми я живу сейчас. Господи, я верю, Боже, что Ты мой Спаситель. Я верю, что Ты, Господь, любящий Бог, любящий Отец. Прости меня, что долгое время я пытался идти сам по этой жизни. Прости меня, что я поддался на крючок дьяволу. Прости меня, что я живу просто по своим похотям и желаниям. Господи, прости меня, что я жил отделенной жизнью от Тебя. Прости меня за это, Господь. Прости меня, что я слушал этот мир. Прости меня, Господь, что я слушал людей, но я никогда не задавался вопросом, а что скажешь Ты мне, Господи, прости меня за это. Прости меня, Боже, что я стоял там на Голгофе, Господь, и я прибивал гвозди к Твоим рукам. Прости меня. Эти гвозди — это мои грехи. Эти гвозди — это моя похоть, это мой эгоизм, это моя гордость, это моя ложь, это мое лицемерие. Господь, прости меня за это. Прости меня, Господь, я так нуждаюсь в Тебе. Я так нуждаюсь, Господь, чтобы Ты начал мою жизнь с нового листа. Боже любящий, прости меня за мои грехи. Прости меня, Господь, за то, что я жил, и я думал, что я живу правильно, Господь. Но вся истина, она только в Тебе. Все ответы только в Тебе. И все стандарты, самые лучшие, они только в Тебе. Прости, что я сам был Тебе Богом. Прости меня за эту самоуверенность. Господь, помилуй меня. Я хочу, Боже, быть Детем Твоим спасенным. Я хочу жить в небесном городе Иерусалиме. Я хочу увидеть Царство Твое уже здесь, на земле. Это Царство, которое будет жить в моем сердце. И я хочу, Господь, нести, распространять его, Господь. Прости меня. Возьми меня, Господь, сейчас. Возьми мою жизнь. Возьми меня за руку, как отец берет ребенка. И выведи меня, Господь, в свой чудный свет. Сейчас давайте мы просто помолимся за тех, кто принял это решение. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что Духом Своим Святым Ты сейчас обращаешься к моим братьям и сестрам. Я благодарю Тебя, что сегодня также прекрасный день спасения, и мы можем обращаться к Тебе. И даже если мы оступились и упали, Господь, Ты поднимаешь нас, Господь, Ты даешь множественный шанс нам подняться и, Господи, снова идти вперед. Благодарим Тебя, славим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, что Ты победил смерть на кресте. Благодарим Тебя, что Ты победил дьявола. Благодарим Тебя, что Ты победил силу греха, силу похоти, силу проклятия там, на кресте, 2000 лет назад. Ты все это победил, Господь, и Ты показал, Господь, всему миру, и духовному, и физическому, что Ты сильнее дьявола, Ты сильнее ада, Ты сильнее этого мира, Господь. Все в Тебе, Боже, все наше упование сейчас, Боже, все наши, Господь, вопросы, я верю, что они ответятся только в Тебе, Господь. Я прошу Тебя, Господь, сейчас, Боже, укрепи, Господь, тех людей, которые приняли важное для себя решение, которые снова, может быть, посвятили Тебе от своей жизни, Господь. Пусть это не будут просто слова, но пусть это будут те дела, которым Ты призвал нас, Господь. Пусть это будет посвящение, которое останется сейчас в наших сердцах, Господь, до того времени, пока мы узрим Тебя, Господь. Потому что, когда мы узрим Тебя, нашего живого, великого Господа, там уже не будет соблазнов, там не будет борьбы, там не будет духовной войны, там будет только слава Твоя, Господь. Но сейчас, Боже, мы просим Тебя, Господь, укрепления. Мы просим, Господь, поддержки Твоей. Мы просим Тебя, Господь, чтобы сейчас те слова, которые были сказаны, они не остались брошенными на ветер, Господь, но они претворились в жизнь. Благодарим Тебя за Твою великую жертву. Благодарим Тебя за Твою кровь. Благодарим Тебя за Твою любовь. Благодарим Тебя, Господь, за это усыновление, Господь, за это удочерение, Господь, за то, что мы, Господь, Твои дети Божии, за то, что мы можем называть Тебя Папочка. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, что завеса разорвана. Завеса разорвана, и кровью Твоею мы убелены, Господь. Наши грехи омыты, Господь. Ты, Боже, поставил нас, Господь. Мы стоим прямо, Господь. И Ты держишь нас за руку, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за эту милость и за Твою любовь. Аминь. Аминь.